Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская, на календаре 22 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Крепость Орешек, точнее Шлиссельбургская крепость, расположена у самого истока Невы из Ладожского озера. Стоит она на Ореховом острове, он же дал и название самой крепости, прямо напротив города Шлиссельбурга. Крепость занимает всю территорию Орехового острова и похожа на неправильный треугольник, вытянутый с востока на запад. Основана она была в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Но Орешек не всегда принадлежал России. С 1612 года, после осады, длившейся 9 месяцев, крепость захватили шведы, которые в 16 веке неоднократно покушались на нее. Завоеватели переименовали Орешек в Нотебург и перестроили в крепости Королевскую башню. И вот в 1700 году началась Северная война. Первоочередная задача, которая стояла перед Петром I, была нелегкой. Нужно было взять Орешек, ведь его освобождение обеспечило бы дальнейший успех в борьбе с противником. Однако у Петра не было флота для захвата крепости. К штурму Нотебурга в Архангельске были специально построены 13 кораблей. Два из них волоком через болото и тайгу тащили от Белого моря до Онежского озера, а далее по Свире и Ладожскому озеру корабли пришли к истокам Невы. Первые русские отряды во главе с Петром I появились под Нотебургом 7 октября 1702 года, а на следующий день началась осада крепости. Шведы отказались ее сдать, и после многодневных боев русские пошли на штурм. 22 октября 1702 года, после кровопролитного штурма, который продолжался с перерывами 13 часов, Нотебург стал русской крепостью. Официальная передача произошла 3 днями позже. Вот что писал по поводу взятия крепости сам Петр I. Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава богу, счастливо разгрызен. Позже император переименовал Нотебург в Шлиссельбург, что в переводе с немецкого означает «ключ-город». Также стал называться город на левом берегу Невы. А на Государевой башне был укреплен ключ от крепости. Он стал символом того, что взятие Орешка – это тот самый ключик, открывающий путь к дальнейшим победам в Северной войне – а главное – к Балтийскому морю. В 30-е годы прошлого столетия Ленинградский малый оперный театр, ныне Михайловский, был превращен в лабораторию по созданию советской оперы. Время диктовало свои условия. И первой художественно-ценной советской оперы на революционную тему стал «Тихий Дон» по роману Шолохова. Автором оперы стал молодой композитор Иван Иванович Дзержинский. На момент ее премьеры, а именно 22 октября 1935 года, на сцене малого оперного театра Дзержинскому исполнилось всего 26 лет. В основу либретто оперы были положены эпизоды первой и второй книг романа Шолохова, причем они были достаточно свободно переработаны. И сюжет оперы поэтому во многом оказался не похож на литературный первоисточник. Изменения коснулись в основном Аксиньи, героини, которую в опере показали не чужой женой, а одинокой женщиной, страстно чувствующей и глубоко переживающей свою личную драму. Дзержинский работал над оперой «Тихий Дон» 3 года. Оформлять ее замысел и писать партитуру молодому композитору помогал Дмитрий Шостакович. Поэтому первое издание клавира «Тихого Дона» вышла с посвящением Дмитрию Дмитриевичу. Опера имела успех. После показа «Тихого Дона» в Москве постановка понравилась Сталину. Позже опера обошла большинство сцен Советского Союза, положив начало жанру песенной оперы, той самой, которая успешно отвечала заповедям социалистического реализма. Интересно, что в момент завершения оперы роман Шолохова не был дописан. Судьба главного героя, Григория, была неизвестна. Композитору и либреттисту пришлось самим домысливать финал, и позже выяснилось, что он не только не совпал с завершением романа, но и оказался противоположным.
Нет у меня прощения! Заубейте меня! Смерти предайте!
В 1967 году Иван Дзержинский написал оперу «Григорий Мелехов», изменив судьбу героя в соответствии с романом. Так композитор завершил музыкальную версию эпопеи Шолохова. Премьера той оперы прошла на сцене Кировского, ныне Мариинского театра. Ну а в 2016 году ее воссоздали на сцене Мариинки, но лишь в концертном исполнении.
We'll be right back.
Как только не называют Петербург. Северная столица, северная Венеция, но есть понятие, с которым неразрывно связан наш город. Это вода. Причем льется она не только с неба. Вода – это настоящая душа Петербурга. Неспроста многие величают его городом на воде. Трудно поверить, но водоснабжающие коммуникации появились в Петербурге достаточно поздно. Их не было в городе вплоть до появления водопровода. Поэтому все жители, от ремесленников до членов императорской семьи, пользовались колодцами или услугами развозчиков бочек с обычной Невской водой. Лишь в середине 19 века инженер-гидротехник Павел Полибин спроектировал схему петербургских водопроводов. И спустя некоторое время, а именно 22 октября 1858 года, Александр II утвердил устав общества Санкт-Петербургских водопроводов. Вот как дословно определялась тогда задача общества. Доставление жителям Петербурга средства пользоваться во всякое время свежей и чистой водой посредством особого гидротехнического устройства. Однако при возведении первой очереди водопровода возникли трудности, в основном финансового характера. И в начале 60-х годов 19 века строительство практически остановилось. Средств уставного капитала общества оказалось недостаточно. И кто знает, сколько бы еще наш город на воде жил без водопровода. Но в дело вмешался один из петербургских купцов. Он и внес недостающие средства, и работы, наконец, закончили. В ходе стройки пришлось значительно поменять первоначальный проект. Искусственный водоем, так называемый ковш возле Таврического дворца, оказался непригодным для водозабора. Ну а построенные по английскому образцу фильтры промерзали при первых же морозах. В итоге был устроен водозабор из Невы, а вместо фильтров установлены простые решетки. И в конце 1863 года в Петербурге началось водоснабжение первых потребителей. Правда, повезло не всем. До середины 70-х годов 19 века водопроводом пользовались жители лишь левобережной части города. Отмечу, что в первые десятилетия работы системы централизованного водоснабжения в Петербурге все абоненты получали воду, подвергнутую лишь грубой механической очистке. Потом были песчаные фильтры, и лишь в 1911 году на Петроградской стороне построили станцию фильтрации с озонированием воды. А в эти же годы начали проводить опыты по обеззараживанию Невской воды хлором. Но хлор давно не используется для обеззараживания питьевой воды в Петербурге. Вместо него сейчас работает гипохлорид натрия, а после воду очищают ультрафиолетом. А еще на всех городских водозаборах воду в Неве контролируют необычные проверяющие – раки и улитки. Ни инженер Полибин, ни Александр II, утвердивший в 19 веке устав общества Санкт-Петербургских водопроводов, и представить не могли, во что выльется их затея. В конечном итоге призваны обеспечивать жителей города на воде чистой и качественной водой.
Удивительный вопрос, почему я водовоз? Потому что без воды и не туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды, и не туды.
Громкие даты.